Глава 1. Продажа университетской земли. «А в-третьих, — сказала самой себе Джейн Стедок, — вы сочетаетесь браком, чтобы помогать друг другу, поддерживать друг друга и утешать». Она вышла замуж полгода тому назад, и слова эти засели у нее в памяти. Сквозь открытую дверь она видела свою кухоньку и слышала громкое, неприятное тиканье часов. Из кухни она только что вышла и знала, что там все прибрано. Посуду она вымыла, полотенце повесила сушиться, пол протерла. В комнатах тоже был порядок. В магазине она уже побывала и закупила все необходимое на сегодня. А до 11 оставалось еще целая минута. Если даже Марк придет к обеду, у нее только два дела на все 7 часов — второй завтрак и чай. Сегодня там у них собрание. Когда она сядет пить чай, Марк непременно позвонит и скажет, что пообедает в университете. День лежал перед ней пустой, как квартира. Сияло солнце, тикали часы. «Помогать, утешать, поддерживать», — печально подумала Джейн. На самом деле, выйдя замуж, она сменила дружбу, смех и массу интересных дел на одиночное заключение. Никогда еще она не видела Марка так редко, как в эти полгода. Даже когда он был дома, они почти не разговаривали. То ему хотелось спать, то он о чем-то думал. Когда они были друзьями, а позже влюбленными, ей казалось, что и за целую жизнь им всего не переговорить. Зачем он на ней женился? Любит ли он ее? Если любит, слово это значит далеко не одно и то же и для мужчины, и для женщины. По-видимому, бесконечные разговоры были для нее самой любовью, а для него — ее предисловием. «Вот и еще одно утро я промаялась», — сказала она самой себе. «Работать надо». Под работой она понимала диссертацию о Донне. Она не хотела бросать науку, и отчасти поэтому они решили не иметь детей, во всяком случае, пока. Оригинальным мыслителем Джейн не была и собиралась подчеркнуть в своем труде победное оправдание плоти у избранного ею автора. Она еще верила, что если обложиться выписками, заметками и книгами и сесть за стол, былое вдохновение вернется к ней. Но прежде, быть может, для того, чтобы оттянуть первый миг, она начала листать газету и вдруг увидела фотографию. И вспомнила свой сон. Вспомнила и те бесконечные минуты, когда сидела на кровати и ждала рассвета, не зажигая лампы, чтобы Марк не проснулся. Он ровно дышал, и это обижало ее. Он вообще спал, как убитый. Только одно могло разбудить его, и то ненадолго. Сон был дурной, а дурные сны тускнеют, когда их рассказываешь. Однако этот сон придется пересказать, иначе многое дальнейшее будет непонятно. Сперва ей приснилось лицо. Лицо это было смуглое, носатое и очень страшное, главным образом потому, что на нем запечатлелся страх. Рот был приоткрыт, глаза расширены, как расширяются они на секунду, когда человек ошеломлен. Но ей почему-то стало ясно, что шок этот длится уже несколько часов. Потом она разглядела всего человека. Он скорчился в углу выбеленной каморки и, по-видимому, ждал чего-то ужасного. Наконец дверь отворилась, и вошел другой человек, благообразный, с седой бородой. Они стали разговаривать. Раньше Джейн понимала, что говорят люди в ее снах, либо просто не слышала слов. Сейчас она слышала, но почти ничего не понимала, потому что эти двое говорили по-французски, и это придавало сну особую достоверность. Второй человек сказал первому что-то хорошее, и тот оживился и воскликнул: «Смотрите-ка! Да, хорошо!» — это она поняла. Но потом снова как-то сжался. Второй, тем не менее, убеждал его настойчиво, хотя и тихо. Он был недурен собой, хотя и холодноват. Но в пенсне его отражалась лампочка, и глаз она не разглядела. Кроме того, у него были слишком безупречные зубы. Джейн он не понравился. Особенно ей не нравилось, что он мучает первого. Она не понимала, что он предлагает, но как-то догадалась, что первый приговорен к смерти. А предложения человека в пенсне пугают его больше, чем казнь. Тут сон утратил свой реализм и превратился в обычный кошмар. Второй поправил пенсне и, холодно улыбаясь, схватил первого за голову обеими руками. Он резко повернул ее. Джейн видела прошлым летом, что так снимают шлем с водолаза, открутил и унес. Потом все смешалось. Появилась другая голова со струящейся бородой и вся в земле. За ней показалось и тело, какой-то старик, похожий на друида. Его откуда-то выкапывали. Сперва Джейн не испугалась, резонно предположив, что он мертвый, но он зашевелился. «Не надо!» — крикнула она во сне. «Он живой, вы его разбудите!» Но они ей не вняли. Старик сел и заговорил, как будто бы по-испански. Это испугало ее так сильно, что она проснулась. Таков был ее сон. Не лучше, но и не хуже многих дурных снов. Однако, увидев газетное фото, Джейн поспешно опустилась в кресло, чтобы не упасть. Комната поплыла перед ее глазами. Голова была та самая, первая, не старика, а узника. Джейн с трудом взяла газету и прочла — «Казнь Алькасана» крупными буквами, а ниже помельче. «Ученый и женоубийца гильотинирован». Что-то она об этом слышала. Алькасан, француз из алжирцев, известный физик, отравил свою жену. Значит, вот откуда сон. Она видела вечером это ужасное лицо. Нет, не получается, газета утренняя. Ну, значит, видела раньше и забыла. Ведь суд начался несколько недель назад. Займемся Донном. Что там у него? А, неясные строки в конце «Алхимии любви». Не жди ума от женщин. Им пристали заботливость и скромность, что пленяли нас в матери. Не жди ума. А ждет ли его хоть один мужчина? Ах, не в этом дело. «Надо сосредоточиться», — сказала себе Джейн и тут же подумала. «Видела я раньше эту фотографию или нет?» Через 5 минут она убрала книги, надела шапочку и вышла. Она не знала, куда идет. Да что там, только бы подальше от этой комнаты, от этого дома. Марк тем временем шагал в Брэктон-колледж и думал о других вещах, не замечая, как красива улочка, спускавшаяся из пригорода к центру. «Я учился в Оксфорде. Люблю Кембридж, но мне кажется, Эджстоу красивее их. Во-первых, он очень маленький. Никакой автомобильный, сосисочный или мармеладный король не осчастливил еще городок, где расположился университет, а сам университет крохотный. Кроме Брэктона, там всего 3 колледжа. Женский — за железной дорогой. Нортумберленд рядом с Брэктоном у реки и так называемый Герцогский напротив аббатства. В Брэктоне студентов нет. Основан он в 1390 году, чтобы дать пропитание и приют 10 ученым мужам, которые должны были молиться о душе Генри Брэктона и вникать в английские законы. Постепенно их стало 40, и теперь только 6 из них изучают право. А за душу Генри Брэктона не молится никто. Марк Стеддок занимался социологией и в колледже работал 5 лет. Сейчас его дела шли очень хорошо. Если бы он в этом сомневался, чего не было, он бы отбросил сомнения, когда у почты встретил Кэрри, и тот, словно это само собой разумеется, пошел дальше вместе с ним, обсуждая предстоящее заседание. Кэрри был проректором. «Да», — заметил Кэрри, — «времени уйдет много. Наверное, до вечера задержимся. Реакционеры будут противиться изо всех сил, но что они могут?» Никто не угадал бы по ответу, что Марк в полном упоении. Еще недавно он был чужим, плохо понимая действия Кэрри и его шайки, как сам тогда называл их. И на заседаниях говорил редко, нервно и сбивчиво, нисколько не влияя на ход событий. Теперь он внутри, а шайка — это мы, прогрессисты или передовые люди колледжа. Случилось это внезапно, и он еще не привык. «Думаете, протащим?» — спросил Стедек. «Уверен», — отвечал Кэрри. «Ректор за нас, и Бэсби, и биохимики, Палим и Тед колеблются, но они не подведут. Ящер что-нибудь выкинет, но никуда ему не деться. Голосовать будет за нас. Да, главное, Дик приехал». Стедек лихорадочно порылся в памяти и вспомнил, что один из самых тихих сотрудников носит имя Ричард. «Телфорд?» — удивился он. Понимая всю абсурдность подобного предположения, он придал вопросу иронический оттенок. «Ну, знаете», — расхохотался Кэрри. «Нет, Дик Дивайн, теперь он лорд Фиверстоун». «Тут-то я думал», — Стеддек рассмеялся вместе с ним. «Очень рад. Знаете, я его никогда не видел». «Как можно?» — воскликнул Кэрри. «Приходите сегодня ко мне, он будет». «С удовольствием», — искренне ответил Стедек и, помолчав, добавил. «Кстати, с ним теперь все в порядке?» «То есть как?» — изумился Кэрри. «Помните, были разговоры, что нельзя держать человека, если его никогда нет?» «А, Глоссоп и его банда! Ничего у них не выгорит! Неужели вы сами не видите, что это пустая болтовня?» «Вижу, конечно. Но, честно говоря, нелегко объяснить, почему человек занимает место в Брэктоне, когда он все время в Лондоне. Очень легко. Разве колледжу не нужна внушительная рука? Вполне возможно, что Дик войдет в следующий кабинет. Да он и сейчас гораздо болезнее, чем эти глоссопы. Просиди они тут хоть всю жизнь. Да, да, но на заседании. Вам надо знать о нем одну вещь», — перебил его Кэрри. «Это он вас протащил!» Марк промолчал. Ему не хотелось вспоминать, что когда-то он был чужаком для всего колледжа. «По правде говоря, — продолжал Кэрри, — работы Дэнни Стоуна нам понравились больше. Это Дик сказал, что колледжу нужен такой человек, как вы. Пошел в Герцогский, все вас разнюхал и гнул свое. Работы работами, а человек важнее. Как видите, он был прав». «Весьма опольщен», — сказал Марк и не без иронии поклонился. «В колледжах не принято говорить о том, как именно ты прошел по конкурсу. И Марк до сих пор не знал, что прогрессисты отменили и эту традицию. Не знал он и о том, что попал сюда не за свои таланты, а уж тем более о том, что его чуть-чуть не провалили. Чувство у него было такое, словно он услышал, что его отец едва не женился на совсем другой девушке». «Да», — говорил тем временем Кэрри, — «теперь действительно видно, что Дэнни Стоун нам не подходит. Талантлив, ничего не скажешь, но совершенно сбился с пути. Хочет поделить поместье, то, сё. Говорят, собирается в монахи». «А все-таки он человек не глупый», — возразил Марк. «Я рад, что вы и Дик познакомитесь», — легко ушел от ответа Кэрри. «Сейчас мне надо идти, но потом я хотел бы с вами обсудить одно дельце». Стедек вопросительно взглянул на него. Кэрри понизил голос. «Мы с Джеймсом и еще кое-кто думаем, не сделать ли его ректором. Ну, вот мы и дома. Еще нет 12. Не зайти ли нам в Бристоль?» — предложил Марк. Они зашли. «Если хочешь быть своим человеком, приходится делать такие вещи. Марку это было сложнее, чем Кэрри, который еще не женился, да и получал больше. Но в Бристоле было очень приятно, и Марк взял виски для проректора и пиво для себя».